Андрей Левадный. Экспансия. История вселенных. Эпизод 8. Осколки. Глава 1. Система ожерелья. Первый мир. Утро выдалось на удивление тихим и безветренным. Полевой шторм, пришедший со стороны равнины порталов и досаждавший последнюю неделю, наконец унялся. Антон умылся, сварил себе кофе и выглянул в окно, прикидывая планы на день. В безоблачном небе ярко сиял фиолетовый сгусток энергии, а с улицы доносился неясный приглушенный шум. Старая лагрианская дорога, собранная из крупных шестиугольных сегментов, в очередной раз подстраивалась под местность. Засыпанные рыжеватым песком участки медленно приподнимались и выравнивались. Так происходило всегда. Древний тракт не нуждался в ремонте или обслуживании, не врастал в почву, словно внутри монолитных на вид гексагонов таились некие механизмы, способные взаимодействовать между собой.
Гексагон – научное название правильного шестиугольника. Многоугольника с шестью сторонами. Здесь и далее примечание автора.
Кипстек неожиданно завибрировал, слегка сжав запястье. Антон принял вызов, и в слое дополненной реальности появился аватар друга. Андрей выглядел усталым и невыспавшимся. «Есть дело», — сходу заявил он. «Некоторые дороги еще засыпаны». Антон сразу пресек любые идеи относительно очередной вылазки. Пройдет день, прежде чем они полностью восстановятся. Знаю, но тут недалеко. На вездеходе управимся до вечера. А что за тема вообще? И почему вдруг такая спешка? Я сделал детальный скан после полевого шторма. Ну и очередное брошенное поселение. Без особого интереса уточнил Антон, зная, что ураганный ветер, перемещая тонны песка и пыли, часто открывает взгляду развалины древних городов. Учитывая близость равнины порталов, в руинах с высокой долей вероятности можно найти устройство неизвестных ранее цивилизаций. Здесь нужно пояснить. Первый мир, как и другие планеты системы ожерелья, расположен в пучине гиперкосмоса, а если быть точным, в границах его 10-го энергоуровня. Тут не работает обычная техника, за исключением логр-компонентов, конечно. Лагриане, создавшие уникальное инженерное сооружение, до недавних пор состоявшее из 9 миров, обращающихся по единой орбите, хорошо разбирались в нюансах пространственно-временной аномалии, и разработанные ими устройства функционируют до сих пор. Логры, крохотные, умещающиеся в ладони кристаллы, являются мощными нанокомпьютерами, способными объединяться в так называемые логр-компоненты. Сопрягаясь гранями, они образуют конфигурации различной сложности. От количества кристаллов и их взаимного сопряжения зависят функции получившегося устройства. Когда-то из логров тут состояло все, начиная от модулей связи и заканчивая системами обороны. Но древняя раса давно покинула межпространственный транспортный узел, не оставив никаких технических подсказок относительно его дальнейшей эксплуатации. Многие их системы продолжают функционировать, взять, к примеру, ту же дорогу, самостоятельно приспосабливающуюся под изменчивый рельеф местности, но как ими управлять в точности не знает никто. Люди за столетия освоения единственной пригодной для жизни планеты ожерелья сумели разгадать лишь немногие простейшие конфигурации логров. В эпоху Конфедерации Солнц здесь велись крупномасштабные раскопки. В целях эффективного освоения Первого мира был разработан специальный экранирующий состав, предохраняющий кибернетические системы от пагубного воздействия энергии гиперкосмоса. Но и этот отрезок развития теперь принадлежал истории. Конфедерация канула в лету, а на смену единению сотен обитаемых миров пока еще не пришло сопоставимой силы. Изучение Первого мира прекратилось, Смещение, к счастью, тоже. Освоенные людьми регионы сейчас контролировали тиберианцы, но их главный оплот, цитадель Белые скалы, расположена в тысячи километров отсюда, а поселения, когда-то основанные ради изучения равнины порталов, давно пришли в упадок. Многие были захвачены представителями других цивилизаций. Держались лишь некоторые форпосты, например, бывшая база РТВ, где сохранилась адаптированная человеческая техника и даже функционировала сеть. «Антон, ты меня вообще слушаешь?» «Ну да, да, ему сегодня не хотелось никуда подрываться. Ты сделал скан, и что?» «Нашел два икса», — срывающимся от волнения голосом поведал Андрей. Апатичность Антона как ветром сдула. «Икс-страйкеры? Но это все меняет. Даже если машины разбиты, из двух точно можно собрать одну. Сигнатуры есть, машины адаптированные», — мгновенно заинтересовался он. «Сигнатур нет, думаю, они сорвались на вертикали гиперсферы. Реакторы погашены. Никакой энергетической активности. Что конкретно предлагаешь? Метнуться и посмотреть?» «По-быстрому не получится», — Антон мысленно перебирал варианты, ибо находка Андрюхи стоила любого риска. Истребители класса X-Striker были разработаны одной из корпораций «Окраины» и уже много веков слыли наиболее надежными аэрокосмическими машинами, завоевав заслуженную репутацию среди пилотов. Он взглянул на сканы. Километров 100 от базы. Местность ничем не примечательная. Обычная сеть ущелий в предгорьях хребта. Никакой энергетической активности, лишь визуальные очертания двух скрытых под наносами силуэтов. Повезло, что Андрюха вообще сумел их разглядеть. От перспектив захватывало дух. Даже если иксы разбиты и изначально не предназначены для эксплуатации в глубинах гиперкосмоса, машина можно отремонтировать, нанести специальный экранирующий состав, и тогда возможности их маленькой, стихийно возникшей разведывательной группы существенно возрастут. Вместо утомительных, рискованных вылазок в ближайшие руины давно разграбленных лагрианских городов, можно будет выбирать более перспективные объекты, а в случае любых осложнений бортовое вооружение X-страйкеров станет надежной гарантией выживания. «Как поступим?» — напомнил о себе Андрей. «Я бы сразу взял тяжелую технику», — ответил Антон. «Тогда точно до темноты не управимся. А вдруг иксы исправны?» «Андрюх, давай исходить из худшего. По умолчанию будем считать, что иксы разбиты. Взглянем на них и что? Облизнемся и назад? Надо сразу застолбить место, поднять периметр. Иначе, пока мы мотаемся туда-сюда, кто-то другой приберет машины к рукам, либо снимет важные детали». «Твоя правда», — согласился Андрей. «Но сам знаешь, по финансам у нас не густо. Могу продать один логр, помнишь, тот, который сбойный? Но много за него не дадут, а лезть в долги не хочется. Нам нужна грузовая платформа и полная сота технических сервов». Антон уже прикинул в уме все необходимое. «Спалимся. Не только я сканы делал после бури. Опередят, пока ползем. Да и наши намерения при аренде техники сразу станут ясны». Антон вновь призадумался. Старую базу Конфедерации Солнц в современности населяло несколько тысяч человек. Все так или иначе жили за счет исследований окрестных руин, оставшихся со времен расцвета иных цивилизаций. Учитывая безвластие, трудные условия и высокие ставки, конкуренция между старателями часто принимала крайние формы, да и инопланетных существ в округе хватало. Недавно, к примеру, поблизости видели дикую семью инсектов. Несколько сот вооруженных особей. «Берем тяжелую технику. Продай все, что сможешь, лишь бы хватило на оснастку». «Значит, с ночевкой?» «Да, без вариантов. Во время бури погибло много путников. Их сущности наверняка появятся после заката». «Настю возьмем», — ответил Антон. Андрей нехотя кивнул. «Поводыри особых симпатий ни у кого не вызывают, но без них никак». «Тогда собираемся и едем, осмотримся, развернем периметр, а там уже решим, как дальше быть», — подытожил Антон. Настю, тихую неприметную девчушку, многие недолюбливали. Сверстники ее побаивались, а взрослые сторонились, и она постепенно привыкла к моральному вакууму. Такова участь всех поводырей. Способности, полученные по наследству, вместе с генами не утаишь. Родители Насти были боевыми мнемониками конфедерации, уникальными в своем роде специалистами, способными читать энергоматрицы и дистанционно управлять механизмами без дополнительных аппаратных средств. В условиях Первого мира мутации, полученные ее предками, обрели особую ценность и смысл. В годы правления конфедерации мнемоников ценили и уважали, но за период изоляции многое изменилось. С тех пор, как оборвалась связь на гиперсферных частотах и исчезла сеть Интерстар, знания оскудели, а жизнь стала тяжелее. От богатства выбора развитой цивилизации практически ничего не осталось, и многие человеческие анклавы быстро откатились в регресс. На первый план выступили проблемы сиюминутного выживания, возникли суеверия и фобии. Всем известно, энергии гиперкосмоса пагубно влияют на любые кибернетические системы, но резко усиливают энергоматрицы живых существ. Во время внепространственных прыжков изменения краткосрочны, и люди не успевают прочувствовать их глубину. Другое дело жизнь в пучинах гиперсферы, где это явление становится доминантной будней. Представьте, что энергетическая матрица разумного существа вдруг тысячекратно усилилась и обрела способность действовать самостоятельно в отрыве от физического тела. Так происходит со всеми, кто населяет Первый мир. Любой организм здесь обладает ярко выраженной сущностью, назовем это так. Как правило, в обычной жизни усиление энергетики не ведет к очевидным последствиям, будь то изъян, либо преимущество. Немного улучшается сенсорика, а к восприятию подмешивается нечто неуловимое, зачастую пугающее. Но все меняется в момент гибели живого существа. В зависимости от условий, его энергоматрица способна прожить еще несколько суток. За это время энергетическая сущность, находясь в абсолютном смятении от случившегося, может натворить множество бед. Как правило, матрицы вскоре саморазрушаются. На них губительно действуют излучения, исходящие из центра мироздания, но есть и такие, кто, осознав себя в новой форме существования, находят способ задержаться. Они прячутся от дневного света в бесконечных тоннелях лагрианских городов, а наружу выбираются лишь по ночам. Как правило, они безумны и не имеют цели существования. Такими созданиями чаще всего движут последние запомнившиеся эмоции, что делает их еще более опасными и непредсказуемыми. Главная способность поводырей – замечать энергетических существ, а иногда устанавливать контакт с ними, отдавая несложные команды. Таковы реалии Первого мира. Планеты, где большинство явлений созданы искусственно и противоречат известной природе вещей. Но они объективно существуют, и с ними приходится считаться.
Антон первым добрался до ангаров. Здесь наблюдалось явное оживление. После недельного простоя большинство старателей стремились наверстать упущенное.